сердце – сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
15 ноября 2022 года, 12 часов дня в Москве, и Теос Медиа у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. И мы продолжаем разговор о христианской жизни в теории и на практике. И читаем мы сегодня 10 главу послания к римлянам, и поговорить мне хочется о спасении, а в двух очень часто противоречащих друг другу вещах, таких как воля Бога и желание человека. По-разному видят спасение человек, и Бог это очевидно, потому что мне думается, и мы уже об этом говорили, говоря о том, что Бог обнаруживает себя в человеке, и о том, что человек делает с этим откровением. Вот об этом мы сегодня поговорим в контексте 10 главы послания к римлянам. «А праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Многие, к сожалению, воспринимая вот эту фразу достаточно поверхностно, превращают ее в своего рода такую, знаете, формулу, алгоритм, в котором человек говорит в кавычках правильные слова, надеясь, что он верит в них всем своим сердцем, и это таким образом формально причисляет его к числу верующих людей. Мы постараемся сегодня поговорить вот о чем. О том, как вера в Бога и его провидение учит нас тому, что случайность не более чем маска на лице предназначения. О том, что за человеком постоянно надзирают силы, которые, кажется, знают все его желания и затруднения. И у человека есть свобода выбора, но его также ведет таинственная рука. Об этом говорил в свое время Исаак Башевис Зингер, лауреат Нобелевской премии по литературе 1978 года, еврейский писатель, который говорил, что вся литература, вообще настоящая литература, является историей любви и судьбы, описанием безумного урагана человеческих страстей и борьбы с ними. В этом смысле, перед тем, как перейти, собственно говоря, к содержанию 10 главы послания к римлянам, я, естественно, говорю не только о самом тексте, но пытаюсь, как сказать, приблизить нас с вами к той реальности, которая за этим текстом стоит. Тут вот что стоит сказать. В учебнике по оптике, в свое время я прочитал эту фразу и как-то для себя ее выписал, утверждается следующее, что световой поток, падая на тело, распределяется на три составных части. Отраженную телом, поглощенную телом и пропущенную этим телом через себя. И в этом смысле я позволю себе заметить, что христианская жизнь с точки зрения практики, то есть того, что у нас получается, на мой взгляд, конечно же, и только на мой, и это мое мнение, является в каком-то смысле вот таким вот отражением, поглощением и пропуском света через себя. И в разные моменты нашего существования на Земле, в нашем личном бытие, мы отражаем, пропускаем и, к сожалению, иногда поглощаем свет. В этом смысле стоит прислушаться к пророку Иеремии, который говорил, что сердце его лукаво и крайне испорчено. Настолько, что он даже не знает сам глубину испорченности своего собственного сердца. И дальше там пророк Иеремия в 17 главе очень любопытный нам образ дает. Человек представляется, человек, в котором Бог открыл себя, да? Давайте так скажем, как некая куропатка, которая сидит на чужих яйцах. То есть и об этом же, именно об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам, когда говорит, что люди, имея ревность по Боге, но не по рассуждению, не разумея праведности Бога, пытаются утвердить свою собственную праведность, пользуясь тем откровением Бога внутри себя, при помощи которого Бог, как удачно сказал Семен Франк, открывает себя в человеке, обнаруживает себя сам. Богословы, в частности немецкий богослов Тилих, описывает это как попытки самоспасения. И вот интересно, он говорит, что поиск Христа и попытки самоспасения осуществляются в религиозной сфере. И вот почему религию с откровением отождествлять неверно. Религия, как и вся жизнь, и с этим трудно не согласиться, двусмысленно. И вот опираясь на этот опыт откровения, религия обращается к самоспасению, тем самым искажая то, что она восприняла, и не достигая того, чего она предполагала достичь. Такова трагедия религии. И вот о чем это свидетельствует? Что правоту нашего чувства, давайте так назовем его, религиозного чувства, нельзя ставить выше понимания. Какими бы искренними ни были наши намерения, если вы возьмете тех же фарисеев, да, в Новом Завете, и вот эту страшный конфликт и противостояние их с Христом, он именно в том и состоял, что, воспользовавшись откровением, в частности, откровением закона, и не только, опираясь на традиции, многие из которых чрезвычайно полезны, эти люди утверждали свою праведность, опираясь на то, что открыл им Бог. Но апостол Павел утверждает, что вся роль этого откровения, откровения в том числе и закона, заключается в том, чтобы быть для нас детоводителем к Христу. То есть это откровение нас ведет. И целью всякой веры должно быть, по большому счету, как в узком, так и в широком смысле, спасение души человека. И вот христиане утверждали и утверждают, и продолжают утверждать, что без Христа, вне Христа, спасение человека во всех смыслах этого слова невозможно. И именно Он, Христос, сходит и в глубину нашего отчаяния, и поднимает нас, возвышает нас до своего величия. И вот, возвращаясь к обозначенной нами теме, к тому, что в понимании спасения есть и желание человека, мы все хотим спастись так, как нам удобно, и есть и воля Бога, который, конечно же, как утверждает нам автор Евангелия, хочет, чтобы все спаслись. и не желает гибели даже одного человека. И в этом смысле мы должны признать и очень трезво отдавать себе в этом отчет. В том, что наше представление о смысле и цели спасения, вечного спасения, убыточно, оно ограничено. Знаете, как человек приходит, я разговаривал как-то со священником одним, приходят родители крестить ребенка, он спрашивает, зачем, они говорят, ну, чтобы не болел. А есть и такое понимание спасения души человека. И вот наряду с этой убыточностью нашего представления о спасении Бога, о причастности к вечности, о бессмертной душе, существует избыточность благодати Бога, которая всегда больше, чем достаточно. Она всегда избыточествует. И вот почему, к чему я все это вот вам говорю, может быть, несколько это звучит запутанно. К тому, что доверять надо Богу больше, чем своему желанию, в том числе и желанию спасения. Потому что кто из нас не хочет спастись от самого злого своего и самого страшного врага, от самого себя. И вот мы очень часто, мы, наверное, вряд ли отдаем себе всегда в этом отчет, но достаточно часто мы впадаем в такое религиозное безрассудство и бессовестность плотского ума. При всем моем уважении к Льву Толстому как величайшему писателю, философом он был, к сожалению, дурным, на мой взгляд. И вот почему его идея о создании собственной религии, только без этой, как он говорил, без вечной жизни, настолько убыточна, вредна. И если мы посмотрим на эту драму, драму спасения человеческой души, драму искупления человеческой судьбы, мы увидим множество примеров в Библии, в которой человек пытается совместить свое желание и волю Бога в понимании спасения. Это и стучащий в небесные двери Иов, теряющий силы от боли во всех смыслах этого слова. Это и Соломон, который, получив от Бога просимую мудрость, в итоге закончил-то, в общем, очень плохо в земном смысле этого слова. Тут и драма, тут и трагедия, тут, если хотите, и комедия. И прав был, наверное, Чарли Чаплин, сказал, что жизнь человека на расстоянии всегда воспринимается как комедия. Но стоит подойти чуть ближе, и это оказывается трагедией. И нам всем иногда, время от времени, согласимся, кажется, что Бог нас не слышит. Но это еще, как говорится, полбеды. А как насчет того, что мы очень часто не слышим Бога? Вот это уже горе. И перед нами предстает вот эта вот драма, трагедия, если хотите, человека, который кричит что-то к Богу, взывает, пытаясь сам себя спасти, и не слышит Бога. И конечно, добрая воля, как мы говорим, она необходима. Мы должны хотеть правильного, должны хотеть кем-то быть. И в этом плане прав один умный человек, который сказал, что самая жесткая граница, отделяющая людей друг от друга, это то, какими они хотят быть. Так вот, добрая воля необходима, но ее, утверждает апостол Павел в 10 главе послания к римлянам, недостаточно. Нужен еще и трезвый ум. А нужно еще верное понимание да, врачу для того, чтобы помочь погибающему человеку, срочно оказать ему помощь. Искреннего желания и сострадания мало. Нужны навыки профессиональные в оказании помощи, в лечении. Вы понимаете, о чем я говорю? И люди очень часто хотят правильного, задают верные вопросы, но ищут ответы не там и совсем не те ответы. Они имеют эту ревность по Богу, но не по знанию. Они пытаются искренностью своих намерений оправдать лживость своих средств. И в этом смысле стоит оговориться, сказать, что вот эта попытка человека сделать христианство практичным, уж в самом таком неприглядном свете, полезным, да, крестить детей, чтобы не болели, равно как и попытка отдалить его от жизни, сделать его слишком возвышенным, они одинаково убыточны. Потому что человек, давайте назовем вещи своими именами, невежественен по поводу праведности Бога. И потому пытается свою правоту поставить либо наравне с ней, либо даже иногда выше ее. И вот это активное невежество религиозное, оно очень часто столько вреда приносит людям. Я повторюсь, да, мы говорили с вами, природный эгоизм, сознательный эгоцентризм и опасная своеволие. Когда они проявляются в религиозной сфере, происходят трагедии порой небывалых масштабов. Тут вам и инквизиция, и детские крестовые походы. Ведь все эти люди искренне верили, что они таким образом могут спасти себя и других. Но в вопросах спасения, как в широком смысле, спасения от гибели, спасения от чего бы то ни было, так и в узком смысле избавления от зла, которое живет внутри нас, самое главное – покорность Спасителю. И когда человек гибнет во время пожара в доме, рано или поздно он должен понимать, что доверять можно только тому пожарному, который пришел его вытащить из огня. Когда человек бессилен перед болезнью, приступ которой готов ее убить, самое главное для него – доверие тому врачу, который пришел оказать ему помощь. И вот эта покорность апостолом Павлом обозначается как нечто самое главное. Покорность человеческого сердца и смирение человеческого ума – вот о чем это. Вот о чем вера сердца и исповедание уст. Потому что мы, к сожалению, слово «исповедь» давно уже упростили и исказили в своем понимании. Мы считаем, что исповедать свой грех – это значит просто повторить его словами, описать. На самом деле это не так, потому что греческое слово «хомологео» говорит о глубоком согласии с сутью вещей. И поэтому, если я верую своим сердцем и устами исповедую, то если все мое восприятие становится продуктом, простите за такое выражение, приземленное согласие с Богом, тогда и только тогда я стану участником этого удивительного процесса спасения моей души, избавление ее от зла. Итак, конец всякого закона. Христос к праведности всякого верующего. Простите, пожалуйста, и прав в высшем смысле этого слова. Всякий верующий, которого закон ведет к Христу. Закон, который на Христа указывает. И вот в все остальные попытки достичь вот этой правоты исполнением правил, в чем бы они ни состояли, они заканчиваются довольно дурно, либо для человека, либо для окружающих его. И мы, помните, когда я говорю о смирении и покорности, я говорю не о покорности раба, а о послушании сына. Вот почему вот это сыновство так четко, твердо, жестко обозначено в послании к Римлянам, 8 глава. Послушание делает детей похожими на родителей, но никогда родители им не заменят. Вот почему так важно, я считаю, возвращаться к этим, казалось бы, чуть не наизусть заученным, в кавычках, формулам. Кто только не ссылается на этот отрывок 9-10 стихи 10 главы послания к Римлянам. И мы все время, поскольку, помните, я сказал с самого начала, что наше представление о смысле и цели убыточно, наши желания всегда ограничены, поэтому всегда будем спотыкаться, простите, а наше желание сделать христианство в кавычках удобным и практичным, полезным и выгодным. Либо будем надуваться от гордости, пытаясь сделать его возвышенным и удаленным от земной жизни. И в этом смысле вопрос апостола Павла, в котором он цитирует пророка Моисея, очень уместен, потому что кто сойдет в бездну, чтобы из мертвых возвести Христа? Кто может пойти туда, в мир мертвых, говорит Моисей? Кто может свести с неба? И здесь, и опять-таки, ссылаясь на Моисея, апостол Павел утверждает о близости слова. И здесь я должен сказать, что когда мы читаем здесь слово веры, апостол Павел употребляет греческое слово рема, которое в противоположность логос является носителем веры. И в то время как логос является носителем смысла, рема является носителем веры. И вот эта близость, которая декларируется апостолом Павлом и декларировалась прежде пророком Моисеем, говорит о том, что сущность человека, к ней близок Бог. Он при этом может быть бесконечно далек от наших чувств, от наших фантазий, от нашего воображения, от нашего мечты, от нашего опыта, от наших представлений о себе, о жизни, о мире, от всего. Но к сущности того, что значит быть человеком, Бог бесконечно близок, потому что Он сам во Христе стал человеком. И вот в этом смысле меня это невероятно вдохновляет сегодня. Почему? Потому что в духовном измерении, в отличие от психологического, социального, я уже не говорю о физическом, между нами и Богом, благодаря Христу, нет никакой дистанции. Но при этом они остаются, эти разрывы и пропасти в психологическом плане, в плане социальном, в плане любом, культурном, там, каким угодно. Люди не могут быть близки друг к другу бесконечно. И, понимаете, очень часто ведь что, когда мы говорили вначале о самоспасении, есть же многие его виды. Есть люди, которые верят в доктринальное самоспасение, все должно быть доктринально, да? Есть люди, которые верят в мистическое спасение, все как-то все должно быть вызывать определенные ощущения. И если я не чувствую, что я спасен, то я не спасен. И так далее. Люди фантазируют об этой близости с Богом, мечтают о ней. И либо разочаровываются в итоге и отпадают от веры часто, либо, что еще хуже, ударяются в столь удобный и привычный порог лицемерия. И вот смотрите, какая гармония перед нами предстает в контексте убыточности наших желаний, в контексте избыточности благодати Бога и Его спасительного промысла. Сердце и уста. Сердце верит, что Христос жив, что Он воскрес. Оно верит в правду воскресения, а уста исповедуют смирение перед спасительной благодатью Бога, который знает, как, когда, от чего нас избавлять и спасать. И вот я уже говорил, и повторюсь еще раз, слово «исповедать», оно подверглось страшной деформации в сознании человека, на мой взгляд. Ведь «хомологео», как я уже говорил, это опора понимания смысла. Потому что воля должна быть не только доброй, но и разумной. Тогда она по-настоящему свободна. Насколько может быть свободной воля сотворенного существа? Вот почему, вы знаете, когда раньше ведь исповедниками называли героев веры, которые отличались от мучеников тем, что они выжили, выдержали пытки и не погибли. И вот в этом смысле, на мой взгляд, когда мы читаем эти строки, мы должны помнить, веруя сердцем и исповедуя устами, что всякий, призовущий Христа в свою жизнь, в свое сердце, будет им спасен. Всякая попытка свести все к формальному, то есть, знаете, как говорят, редуцировать это. Бесполезные, я бы даже сказал, вредны. В этом случае очень часто я сталкиваюсь с людьми глубоко разочарованными. Я молился об этом, а Бог мне вот этого не дал. Или я вот уверовал, а в моей жизни начались проблемы. И в равной степени разочарованность во всяких формальных религиозных институтах опасно наряду с такой, знаете, попыткой, ну, я верю где-то в душе, ну, где-то для себя, ну, где-то про себя, от случая к случаю, на всякий случай. Но ведь мы должны понимать, что правильных и неправильных молитв не существует. Существует молитва, которая исходит из согласия с Богом и смирения перед Его волей. Из доверия Его тайному присутствию в нашей жизни. А что существуют другие молитвы, которые, в общем-то, и молитвы иногда не хочется называть, которые исходят из согласия с собой и своими желаниями. Между ними, согласитесь, есть большая разница. И мы должны всерьез задуматься о том, что значит верующий в Христа никогда не постыдится. Но об этом мы поговорим после небольшой паузы. Я немножко переведу дыхание. Оставайтесь с нами.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
15 ноября 2022 года, 12 часов 31 минута почти московского времени, Теос Медиа у вас в гостях, Василий Ласточкин, как всегда в это время по вторникам. Мы читаем 10 главу послания к римлянам и говорим о спасении человека, о его желании в этом спасении и о воле Бога. И вот мы закончили буквально перед паузой, выразили мысль о том, что верующий в Христа не постыдится. Апостол Павел здесь ссылается на пророка Исаию, и в очень интересном контексте он эту фразу приводит. Знаменитая 28 глава книги пророка Исаии описывает любопытный феномен. Феномен убыточности вот этого попытки религиозного самоспасения, давайте скажем. Там очень нелицеприятные вещи говорит пророк о том, что столы наполнены блевотиной, что вся попытка насытить себя духовной пищей для того, чтобы удовлетворить свои собственные желания, амбиции и так далее, и свое стремление к праведности, заканчивается печально. Человек не может справиться с реальностью смерти, с ее неизбежностью и с неотвратимостью жизни. Мы в каком-то смысле приговорены к жизни и предназначены для смерти с точки зрения времени и пространства. И попытка договора, вот об этом говорит 28 глава книги пророка Исаии, со смертью, кончается очень плохо. Ложе, на котором пытается человек устроиться в контексте спасения, оказывается слишком коротким, одеяло временной пользы слишком узким. Потому что, когда мы говорим о спасении, речь идет об иной перспективе личного бытия, о перспективе вечной. И вот именно в этом контексте апостол Павел ссылается на 16 стих 28 главы книги пророка Исаии, говоря о Христе как о камне, краеугольном камне, который полагается в основу спасения человеческой души. И вот почему это так важно? Важно понять, что всякий верующий не постыдится того, в кого он уверовал. Нам не будет стыдно за то, во что и кому мы верим. Хотя нам очень часто бывает стыдно за самих себя, перед самим собой и перед Богом. Ведь что такое стыд? По большому счету, если мы посмотрим на историю этого чувства, если так можно его назвать, первый раз чувство стыда испытали Адам и Ева. Спрятались и убежали от Бога. Что это такое? Это утрата близости. Вот что такое стыд. Своих не стесняются. Это, если хотите, продукт отчуждения от Бога. И в этом смысле за самих себя, пока мы живем в этом теле греха и смерти, пока мы существуем в этом мире, лежащем возле, нам часто бывает стыдно. Очень любопытно, вы знаете, в знаменитом фильме «Солярис» Тарковского там есть такая фраза по поводу человека, ушедшего из жизни. Все знают контекст этого произведения, явление этих таинственных гостей. И там такой персонаж есть Гибарян, который умер. И вот там Кевин, главный персонаж, говорит, Гибарян умер не от страха, он умер от стыда. Стыд является следствием отчуждения от Бога в человеческом существовании. И вот в этом смысле, в спасении, человек доверяет Богу вопреки своему стыду за себя. Так же, как мы, когда приходим ко врачу, и нам предлагают раздеться, показать какие-то слабости свои, телесные, душевные, любые. Мы доверяем ему, тому, к кому пришли, больше, чем своему стыду и страху за себя. Почему я все это говорю? Что для того, чтобы преодолеть вот это противоречие между своим желанием и волей Бога в спасении нашей души, нам необходимо мужество. Мужество веры. Мужество веры в то, что мы приняты Богом, что мы Его дети, что мы им усыновлены. И что такое спасение по большому и высокому счету? Это восстановление утраченного единства с Богом как источником нашего личного бытия. И вот почему в этом смысле апостол Павел стирает полностью всякую религиозную, социальную, культурную грань между людьми в плане спасения души. Нет различия, говорит он. Иудеи это или язычники. Богатые это или бедные, я расширю эту мысль. Глупые это или умные, злые это или добрые. Нет человека, которому можно было бы запретить верить. Или не разрешить любить. Да? Иудей ты или елен, по сути, не имеет значения. Хотя по форме, согласитесь, очень часто мировоззрения человеческие бывают разными в различных сообществах. Но оказывается, что Бог богат для всех. Вот почему я повторю мысль. Наше представление о смысле и цели нашего существования на Земле убыточно. Наши желания ограничены. А благодать Бога избыточествует всегда. Она изобилует. Его хватит, если уместно будет такое выражение, на спасение всех, любого, каждого, всякого, кто призовет имя Христа. Всякого, кто верует сердцем. Всякого, кто согласен умом. И вот этот путь избавления от греха, от его власти в нашей жизни, от власти сил зла, которые действуют в человеке и в обществе. Этот путь предполагает, если теперь вернуться к практике, практику призывания, призывания Бога. Помните 115-й псалом, да? И его тоже здесь цитирует апостол Павел, очень много цитирует Исаию, псалмов, и псалмы, и Ветхий Завет. Псалмист 115 стиха говорит, ну что я могу сделать, я разочарованный в себе и людях? Я призову святое имя Бога и приму его чашу спасения и воздам ему свои обеты. Всякий, кто призывает Бога, будет спасен. Но как призывать того, кого мы не знаем, спрашивает апостол Павел. Как узнать того, о ком не слышали? И снова апостол Павел цитирует Исаию, 52 главу, возвещая о том, как прекрасны ноги благовестника, несущего мир. Здесь очень любопытное еврейское слово используется у Исаи. Они говорят о красоте с точки зрения ее актуальности, ее свежести, приятности. И вот эта новость, благая весть, весть о благе, которое Бог предлагает человеку во Христе, всегда свежая. И ноги, несущие нам эту весть, всегда прекрасны. Однако, опять-таки ссылаясь на того же Исаию, апостол Павел говорит, ой, простите, не все поверили. И снова 53 глава книги Исаии, кто поверил слышанному от нас. Позднее, простите, Иоанн ссылается уже на этого же Исаию, говоря, сколько чудес сотворил Господь, простите, сотворил Господь, а ему все равно не поверили. благая весть для всех. Но не все в нее поверили. И вот вернемся теперь, уж меня простите за этот кашель, ради бога, вернемся теперь к тому, с чего мы начинали вот этот отрывок, еще 9 глава послания к римлянам, где мы говорили об искренности желания апостола Павла, который готов был быть отлученным от Христа ради своих братьев иудеев. Как бы оправдывая свое желание и объясняя свою неспособность, он утверждает, а разве они не слышали? Цитируя Псалом 18. Разве они не слышали, не знали? Ведь небеса-то говорят. Ведь Бог-то себя обнаруживает в человеке. Разве Израиль не знал? Разве Исаия не возвещал об обезображенном лике Христа? О том, кто понес на себе все наши грехи и беззакония? Разве не знали иудеи, что Мессия будет страдать? И в итоге получается очень интересная динамика здесь. Бог, который взывал и кричал к своим детям так громко, что услышали его и другие. И они откликнулись на этот зов. И снова Павел цитирует Исаию, уже 65 главу. «Я открылся не искавшим и не вопрошавших. Тот, кто не хотел, тот нашел». Очень любопытно, обнаружил себя тем, кто его не искал. И смотрите, что получается. Откровение, о котором мы говорили в начальном, оно объективно достаточно и тотально. Мы об этом доказывали, читая первую главу послания к римлянам. И вместе с тем оно лично, глубоко лично для каждого человека. И вот почему человек и его спасение уникальны. Бог любит каждого как единственного и любит всех. И вот здесь Бог кричит своему народу, они его не слышат, зато его слышит язычник. Бывает и так, что отец говорит со своими детьми, а его слышат соседские дети и внимают ему гораздо с большим почтением, чем собственные дети. Снова мы наблюдаем здесь повторение вот этого природного эгоизма, сознательного эгоцентризма и опасного своеволия, которые в вопросах спасения души человека так все искажают, что человек свое желание в спасении ставит выше воли Бога в нем. И я еще раз повторю мысль, от которой мы сегодня отталкивались. Доверие Богу, а не своему желанию. Вот что важно. Видите, проблема современного религиозного сознания, что своему желанию оно верит больше, чем Богу. И вот это безудержное стремление к успеху, благополучию, комфорту любой ценой во имя Христа меня иногда обескураживает, честно говоря. Как будто Христос становится посредником между человеком и миром. Это ведь глубоко не так. И вот это самоволие в своих желаниях, в своих чувствах, попытка сделать откровение Бога опорой на свою волю и свое желание, оно играет дурную шутку с человеком. И в итоге, вот опять возвращаясь к пророку Исаии, к 28 главе, мы видим, как очень часто свои оказываются чужими, а чужие своими. Об этом очень удачно, кстати, писал Дитрих Бонхёфер во времена, когда христиане, так скажем, формальные, вели себя достаточно странно во время Второй мировой войны. В духовном сообществе, в сообществе Духа, люди, опираясь на откровение Христа, самих себе, друг друге, учатся доверять Его воле в своем спасении, как в широком смысле этого слова, так и в узком. Вот почему вы увидите, и мы об этом будем говорить, когда будем следующую беседу читать 11 главу послания к Римлянам, вот этому откровению тела Христа, церкви, предшествует этот удивительный разговор потрясающего уникального единства иудеев и язычников в нем. Потому что люди, согласные с Христом, доверяющие Ему, объединяются в куда более глубоком смысле, чем смысл социальный, культурный, политический, этнический, любой другой признак. Потому что иначе, если этого не будет, перед нами стоит пугающий пример того же Валаама, с которым Бог говорил, и он его слышал. Но посмотрите, как подлы были его попытки использовать это откровение, чтобы добиться собственного желания, обогащения за счет проклятия народа, возлюбленного Богом. Близость Христа к нашему сердцу и открытость нашего ума к Нему, смирение и мужество веры – вот что нам необходимо сейчас, сегодня, всегда, каждый день. Поэтому давайте учиться, дорогие друзья, доверять спасительной воле Бога, Его провидению, Его таинственной руке, нас ведущей и охраняющей, больше, чем своим, давайте признаемся честно, довольно поверхностным и ограниченным желанием. Существование человека действительно кратковременно. Вот уже и 22-й год подходит к концу, так быстро. Так быстро я прожил 63 года в этой жизни. И наша жизнь проходит очень быстро. И ты начинаешь понимать роль желаний временных в этой жизни. И всех попыток как-то получше здесь устроиться. Не успеем устроиться, нам уже надо будет покидать это жилище временное. Это тело греха и смерти. И мир этот проходит. Потому давайте учиться верить Христу всем сердцем и соглашаться с Ним, смиряя перед Ним свой ум. Потому что именно во Христе и ум, и сердце обретают какую-то особенную гармонию, подчиняясь друг другу. И это потрясающе, потому что иногда мы доверяем сердцу, иногда уму. Но бывает такая гармония ума и сердца, в которой отражается благодать Бога. И вот на этом я, пожалуй, закончу сегодняшнюю передачу и пожелаю нам всем искренних молитв, доверия Богу, мудрости, терпения и, конечно, мужества. Всего доброго. До свидания.